Я как человек вменяемый, я надеюсь, я все-таки произвожу впечатление вменяемого человека, хотя не всегда и не на всех.
Барыга есть барыга.
Но
я на самом деле не хочу смены режима.
Ты переходишь на сторону дьявола.
Ты против евреев. Я не против евреев. У нас своих хватает. Здесь не верят, как плохо собаки в России.
И главное, что всех помирил Трамп.
Вот это ключевые слова.
Тут все время что-то взрывает.
По мне кажется, это не сильно интересно на данном этапе.
Трамп хотя бы что-то делает.
Почему не делаем?
Я считаю, что это удача однозначно.
Однако.
Как там? Я эту игру 2 года ждал. Вот примерно так. Привет, Люся.
Александр
Владимирович. Мы же на этом карьеру построили вообще.
Да, да, я только хотела сказать, что я вполне очень люблю в таком стиле общаться. Чу, Александр Владимирович. Чу, Александр Владимирович, ты слышите звук на болотах? Чпоньк, 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 чпоньк. А это пуканы у наших пропагандистов рвутся, Александр Владимирович, от зависти, что не их Верховный войну закончил и не их солнцеликому Нобелевская премия светит. Кстати, а вот вы уехали в отпуск, война началась, приехали, война закончилась, а миротворец, значит, Трамп, вот вам не обидно?
Обидно ужасно, но, Люсечка, слушай, а ты уверен, что у тебя тот микрофон работает? Прости, я вдруг услышал какое-то эхо. Погляди, пожалуйста, ради бога. Да? Все нормально?
Извините, у нас, как обычно, не без приключений.
Вот, супер. Да.
Ну, все было слышно до этого.
Да, да, потому что с микрофоном работающим сможет любой дурак. Вот ты попробуй без микрофона. Вот это мастерство.
Вот, значит, так вам не обидно, что вы, значит, все решили своим отпуском и выходом из отпуска, а Нобелевка Трампу?
Да, вот так вот примерно. Ну, а всегда достается черт знает кому.
Ну вот, давайте я вам расскажу про законченную вами так оперативно войну, что про нее говорят пропагандисты. Начнем с Первого канала. Здешние эксперты в лице Никиты Данюка, кажется, очень хотят похвалить Трампа за прекращение огня на Ближнем Востоке, но впрямую сказать это им запрещает методичка, поэтому они как бы его ругают, хваля.
Нет, ну для Трампа все очевидно. Для него это не просто мир, это сокрушительная победа, которую он нанес. Более того, он и Иран победил, он и Израиль победил, он и Ближний Восток спас. Он, в общем-то, продемонстрировал силу американского оружия.
Всю Нобелевскую премию можно получать? Ну,
я думаю, кстати, для него это очень важный психологический момент. Его гештальт не закрыт. Он постоянно, наверное, перед сном вспоминает, как Бараку Обаме дали Нобелевскую премию вообще ни за что, просто за какие-то намерения, а Трамп хотя бы что-то делает.
Нанес сокрушительную победу.
Победу.
Да, новое выражение русского мира. А знаешь, почему Трамп так торопился со своим миротворчеством? Вот как ты думаешь?
Ну, может быть, чтобы его не опередил Путин?
Да, потому что он боялся, что
конечно.
Вот... Конечно, конечно, опережение. Да, вот уж ты говоришь, вот новостник, вот сразу понятно, да.
Большее вовлечение в России в ситуацию и на дипломатическом уровне, и самое главное, на военно-техническом уровне, это страшный сон для Израиля, это страшный сон для Соединенных Штатов Америки. Объясню почему. Надеюсь, конечно, у Израиля нет стратегической глубины. А представьте возможность и потенциал Ирана, помноженный на ускоренное военно-техническое сотрудничество с Россией, с державой сейчас, которая обладает самым передовым военным опытом на земле, в воздухе, в воде, да где угодно. И мы представляем, что в перспективе вот эти молниеносные, победоносные войны Америки и Израиля закончатся.
Нет стратегической глубины у Израиля. О как, понимаешь? То есть, чтобы Россия, не дай бог, не закончила войну Ирана и Израиля первой, она же была как никто близка-то к урегулированию конфликта. Мы же все это видели. Трамп на опережение, так сказать, сыграл. Вот империалист проклятый. Еще в новостях Первого канала была показательная ситуация, когда в студии стали говорить про американскую свободу слова и про то, что она действительно существует, и внезапно вырубили связь. И забавно, что ведущий без запятой, не моргнув глазом, свалил помехи на Америку. Вроде вот, знаешь, шутка, а вроде по привычке.
Катерина, последний крайний вопрос на текущий момент. А СМИ американские не задаются вопросом, не сошел ли Трамп с ума такими заявлениями, которые не очень согласованы? И подмигните нам, если нельзя этого в Америке говорить публично.
Да нет, в Америке говорить, в принципе, можно публично что угодно, да. Другое дело, что, опять-таки, может, вот видите, CNN прилетело от Дональда Трампа очень серьезно. Угу. Он очень негативно на это реагирует. Но то, на что...
Вот, можно все говорить в Америке, но связь они отключают, как только это им выгодно.
Они отключают, они отключают. А, ну что ж, что, Сашечка?
Не-не, да продолжай, я закашлялся.
Да, ну что, все наши маленькие любители фантастических тварей у экрана, вот главный маленький любитель фантастических тварей, давай с тобой, Сашечка, поиграем в занимательную игру. Угадай, о каком президенте говорит сейчас Владимир Рудольфович Соловьев.
Вообще всем повезло, потому что сейчас, наконец-то, президент стал истинный миротворец. Так я себе и сказал. Ну, чисто миротворец. Разбомбил там, все сбросил. Абсолютно просто миротворец. Он говорит, я чего, говорит, бомбил? Чтобы они сели за стол переговоров. Потом говорит, вы мне, говорит, сейчас поверьте. Все, что говорит, сейчас поверьте. Я, на самом деле, не хочу смены режима.
Мне доставляет особенное удовольствие слушать, как Соловьев предъявляет Трампу ровно то, что он может уже много-много лет спросить у своего солнцеликого верховного. Прям слово в слово буквально. А что ж такое? Опасаетесь, может, чего, Владимир Рудольфович? А Трампа-то, конечно, можно, что хочешь, можно с Трампа спрашивать. Трамп стерпит. Особое волнение почему-то вызвало у Соловьева переписка Трампа и Медведева.
Мы живем в мир, когда лидеры государств обмениваются, ну так скажем, политические элиты сообщениями в социальных сетях.
Да. Ну да.
Сначала Дональд Трамп узнал о том, что у Дмитрия Анатольевича Медведева есть, и подписался на него. И прям он так резко вот Дмитрию Анатольевичу сказал: слышал ли я, как бывший президент России Медведев небрежно употреблял слово на букву «Я»? Ядерный. И...
Вот вроде Владимир... смешно, а на самом деле страшно. Ужасно просто.
Ну... Это же, подождите, это же успех, друзья мои. Человека заставили отвечать в Твиттере, в Икс. Это значит, что через это им можно манипулировать. Конечно.
А можете, пожалуйста, запомнить слова Михеева про то, что Медведев манипулирует Трампом? Нам это еще пригодится чуть позже. Спасибо. Продолжаем. Ответ Трампу от Медведева, то есть вот этот вот трусливый пост нашего алкодемона, выполненный в лучших традициях шакала табаки, которому надавали по усам красным цветком. Интересно, вот сколько раз он его переписывал, как ты думаешь? Так вот, Соловьев превратил ответ Димона в триумф дипломатии.
Что касается опасений президента Трампа, я осуждаю удар США по Ирану. Он не достиг своих целей. Однако Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, потому что, в отличие от Израиля, мы являемся участниками договора о нераспространении ядерного оружия.
Вот так.
Уже дискуссия
тут. Так это здорово.
Я приглашаю. Не, я приглашаю для участия в нашей программе всех участников этой дискуссии. Мы готовы предоставить им.
Слушайте, если человека такого уровня можно втянуть в дискуссию в социальных сетях, ну это удача. Это у нас не часто такие удачи случаются. Я считаю, что это удача однозначно.
Историк Сергей Михеев. Замечательный человек. Очень постоянный, вот кроме шуток, Михеева наблюдаю третий год, он просто на любую тему говорит, что сатанисты виноваты. Любой кипиш, совершенно. И добавляет каждые 5 минут, что он православный. Как будто Сергей хочет, чтобы мы не забывали об этом. Или он, может быть, себе хочет напомнить, чтобы не забывать. Непонятно.
Я, как православный христианин, хочу сказать простую вещь, на мой личный взгляд. Да? Как только человек любой национальности, любой веры, любого места жительства, так сказать, да, или классовой принадлежности, начинает оправдывать свое отношение к другому как к животному, как к нечеловеку, по признаку крови, по признаку места проживания, по признаку, так сказать, причастности к той или иной группе, общественной, социальной, так сказать, или классовой группе и прочее, он становится сатанистом. Вот с точки зрения, на мой личный взгляд, как православного христианина, он начинает служить сатане, дьяволу. Под разным, так сказать, соусом, там, псевдо-сатанинские, околосатанинские, масонские и прочие-прочие всякие ложи, секты и так далее, он становится настоящим сатанистом. Ты переходишь на сторону дьявола. Вот это мое личное убеждение, абсолютно точно. По-моему, сатанистом поднимает свой флаг, и флаг этот может быть любым, абсолютно, да?
Что даже триколор может быть? Извините, прорвалось. Михеев говорит сейчас о том, что нельзя унижать другие народы. Тот самый человек, который 10 лет говорит о том, что украинцев как народа не существует. Ну и, соответственно, Трамп, окруженный сатанистами, сам еще пока не стал сатанистом, надежда есть, но он, так сказать, одержим бесами. Просто держите в голове, что это одна из самых популярных программ пропагандистского толка, и ее внушительное количество в миллионах человек смотрят. И геополитику там объясняют вот так.
По поводу Трампа. На мой взгляд, Трамп, конечно, да, находится в том, что в православии называется прелесть. Что такое прелесть? Это, ну, невероятное мнение о себе. Когда ты понял, или ты настолько возгордился, что тебе кажется, что ты не кто-то там, а ты лично избранник Бога, и он тебе каким-то образом, да, дает право вообще творить все, что угодно. В этот момент человек 100%, если с религиозной точки зрения, попадает в руки бесов. Вот 100%. И они начинают водить его вот так вот, знаете, там есть тоже... У нас в нашей, так сказать, жизни огромное количество перефразированных цитат из Библии, да? Но в том числе «водить в трех соснах» или «блудить в трех соснах» – это оттуда. Бесплатно, да. Вот они начинают водить его в трех соснах, так сказать, по дорожке его тщеславия.
Смотрите, а у манипулирующего Трампом Медведева появились конкуренты, получается, бесы. Вот Медведев подходит к бесам. «Кто тут последний Трампом манипулировать? Я за вами займу. Можно?» Дальше. На НТВ в главной пропагандистской программе «Место встречи» Андрей Норкин, пусть с сомнительными аргументами, но неплохо подвел итоги 12-дневной войны.
Я как человек вменяемый, я надеюсь, я все-таки произвожу впечатление вменяемого человека, хотя не всегда и не на всех. Я, конечно, должен радоваться, что конфликт, который, в общем, грозил перерасти в ядерную катастрофу, он закончился. Но, как человек с определенным жизненным опытом, простите за нескромную формулировку, я так несколько в недоумении. А что, это все, что ли? Вот это вот все, все, все это закончено, действительно? И главное, что всех помирил Трамп.
Показательно, что Андрей Норкин, как любой настоящий гуманист, потери этой войны измеряет исключительно в миллионах долларов, а не в жизнях погибших.
Значит, если это был спектакль... Он, конечно, получился весьма дорогостоящим, потому что на ракеты-то потратили денег, будь здоров, причем разные страны.
Максим Юсин, которого я называю людоед со здравым смыслом, хотя может быть людоед со здравым смыслом, не знаю. Журналист «Коммерсанта» приходит к Норкину поработать иллюзии свободы слова. Получается иногда с огоньком, иногда с человеческими костями во рту. Вот сегодня второй вариант.
Израильско-иранская война – это не спектакль. Конечно, били как можно болезненнее по самым уязвимым местам, нещадно.
А что Израиль уязвил у Ирана? Что такого Иран потерял?
Ну, подожди.
Я вот, например, навскидку вижу, что железный купол не работает, когда обстреливают не этими касамами, да, а серьезным оружием. Вот это я вижу. Потеряли... Я могу это считать по поражением каким-то имиджевым Израиля. А Иран-то что потерял? Ничего. Спрятал все свое оружие, если оно там у него было. Можно теперь
Но
начинать
это мы сейчас...
по-новому.
Повторяем версию иранской пропаганды для внутренней аудитории. Ну, как бы да. С другой стороны, если посмотреть так максимально объективно, но они ни один самолет не сбили за это время.
Ну, не сбили, да.
Не
ну,
сбили ни один
мне
самолет.
Мне поэтому вот и непонятно.
Значит, обезглавлены их силовые структуры.
Поставят новых.
Инфильтрация израильскими агентами такая, что убиты сколько ученых.
Не первый раз.
Не первый раз. Но когда это вот так
Стольких
концентрировано... И никакого ответа, никакого контрудара нет. Ну, сейчас вот информация. Ну, 28
ну, хорошо. А как тогда, убили, и почему все. Тогда при таком серьезном...
Не очень внятный ответ. Убили всего 28 человек, и все. Юсин откровенно разочарован, кажется. Еще одно соображение от спикера места встречи. Иран почему проиграл, Сашечка? Почему проиграл? Потому что у него орешника не было.
На самом деле, вот на мой взгляд, кстати, сейчас Ирану нужно развивать не ядерное вооружение, а придумать свой орешник. Потому что вот если бы вот это оружие у них было, совершенно по-другому все было.
Прекрасный совет, не находишь? Вот было бы у Ирана оружие, которое, когда взрывается, непонятно, взорвалось оно или нет. Вот было бы здорово, а? Молодец, эксперт. А теперь, знаешь, я надеюсь, что нас смотрят в Моссад и ЦХАЛ. Если вдруг нет, то Миша Гуревич может передать. У меня для них подарок, в общем. Говорит, если что, бывший дипломат РФ, у которого действительно могут быть связи в Иране, Андрей Федоров.
могу сказать из моего разговора с иранскими коллегами сегодня утром. Разрушения есть, но они незначительные. Повреждены два туннеля, которые ведут вниз. Повреждены две лифтовые шахты и не больше.
Ну, то есть то, что поднималось наверх, это максимально близко к поверхности, это повредилось.
Да.
А то, что находилось в глубине...
План, что-то рука была, Андрей Владимирович.
Андрей Владимирович, может, они вам сказали, а 400 килограммов обогащенного урана куда они вывезли?
Недалеко находится. Очень недалеко.
Они ему сказали, но вам, Максим Анатольевич,
вы знаете,
нефига знать. Три килограмма, еще маленький.
Возможно, лежат у Андрея Владимировича дома.
Я бы похитил этого человека прямо на выходе.
Может, хочет своего масса.
Во-первых, не 400, а 409.
Так, хватит.
9 килограмм. Раз. Во-вторых, вывезли недалеко. Находится в надежном месте.
Я, кажется, Саш, ты знаешь, понимаю, почему Федоров только лишь год проработал заместителем министра иностранных дел еще в 90-х, и больше никаких должностей в МИДе никогда не занимал. Ну и подарок, который заставит улыбнуться ваши сердца, дорогие мои зрители, это генерал что, Александр Владимирович?
Что? Что, Олег?
Опохмел. Хотя у меня, знаете, вдруг начались сомнения про опохмел, вот это все. Ну ладно, об этом в самом конце. Итак, пару слов о войне Израиля и Ирана.
Ты против евреев? Я не против евреев. У нас своих хватает, здесь не мерят, как блоху собаки в России. Нормально работают на сторону. Я против государства Израиля, агрессора. Вот это ключевые слова.
Значит, с тех пор, как генерал Гурулев в продолжительной опале, он путешествует по разным мелким пропагандистским стримам, таким как «Политическая Россия». Там он бывает реально через день. И также через день не устает уже который год. Вот человек завидного, конечно, усердия. Не устает который год продвигать в массы идею бомбануть ядеркой по Великобритании.
Сегодня вот откровенно по мне, да, вот, я вот не как депутат, не как там, что сейчас там инициативу внесу. Я по Британии дал бы жахнул. Причем там ничего бы от нее не осталось. И мы одну проблему списали бы раз и навсегда.
Мне кажется, это добавило бы только больше проблем.
Когда мне говорят, что после этого Россия будет изгоем, я вас умоляю, в очередь выстроиться дружить. Потому что сила есть сила. Дружит что? Сильно. Это тоже правда. Ну, президент считает, что пока, видимо, не время. Верховный сказал, а наше дело что? Выполнять. Я как человек военный, я человек президент. Задачу получил и побежал. Ну вот так. Доступно?
Вот есть выражение, Александр Владимирович, такими гвозди забивать можно, знаешь?
Да, вполне. Вполне.
Мне Гурулёва на гвозди жалко.
Слушай, но ты знаешь, я вижу, что Соловьев по нему скучает. Если ты поставишь, если нам поставят еще раз... Первый фрагмент с этим самым, как он, с историком-то. Первый фрагмент с Соловьевым, по-моему, уже.
Ты понял, что он скучает?
А потому что он там произносит... Вот это он же произносит...
А, вот это вот, когда он руками делает?
Да, он говорит... Вот, это же он произносит буквально то, что произносит гораздо более явственно генерал Опохмел. Вот.
То есть ты считаешь, что когда Соловьев уже наконец начнет говорить «блянах», это
да, такой... Да, значит... он буквально промямливает вот это...
Ну, смотри, вот говорят, что такими, как Гурулев, можно забивать гвозди, но я повторюсь, что мне на гвозди его жалко. Я бы вот им, знаешь, вот, дома сносила буквально взрывной волной перегара. Ну, потому что просто ты его слушаешь, думаешь, господи. И он прямо еще, знаешь, он в начале стрима, всех стримов, я все смотрю стримы с Гурулевым, в начале стрима он такой вроде живчик, а потом как-то он сдувается, потому что много рекламных пауз, но об этом чуть позже. Зрители того стрима не подвели, кстати, сразу идею поддержали взорвать ядеркой UK. Там только ведущая пыталась спорить и какие-то человеколюбивые мысли проталкивать, но они не прошли, потому что никаких человеков в эфире просто не было.
Жахнуть по Британии – это убить 67 миллионов человек, в основном мирных – женщин, стариков, детей, которые мало отношения имеют к войне. Скорее всего, сделать непригодной для жизни побережье Франции. Непригодным – плохо, ну да. Но выход и способ победить. Больше не будут гибнуть наши. Почему не делаем?
Я пока не могу ответить на вопрос, почему не делаем, мне тоже это интересно. Видимо, времени пришло, я только что объяснял.
Ну, а с другой стороны, Андрей Викторович, вот все-таки, да, нам пишут 67 миллионов человек, и действительно, среди них очень многие к войне отношений не имеют. Не кажется вам это как-то уж совсем негуманно?
Нет, не кажется. Я вам откровенно могу сказать, что 67 миллионов человек, из них половина мигрантов, да? Ну, где 30, которые с копейками остались, они нас считают людьми второго сорта, люто ненавидят и считают, что России быть не должно.
Мне понравился расклад. Ну, там половина мигранты, мы о них вообще говорить не будем, что о них говорить, а остальные нас ненавидят, всех остальных уничтожим. Класс вообще, арифметика по-гурулевски. Мне больше всего поразило, но я, допустим, конечно, начинающий гурулевовед, вот, меня поразило, что генерал Гурулев курит трубку.
А трапорт, ну, посмотрим. Сейчас, по мне кажется, это не сильно интересно на данном этапе. У него совершенно другие цели и задачи, которые он перед собой ставит. Понятно, что я уже извиняюсь, у нас канал закрытый, мы особо там не распространяемся. Трамп как был мразью, так и остался. По нашим меркам это барыга есть барыга. Скупщик крадет, продает своров.
Да, не совсем тот кусок пошел, но неважно. Ну, можно тогда дать...
Андрей Викторович, мы с вами перевернули вас все-таки. Да.
А то я вроде что трубку завидел.
Теперь у меня наушник падает. Давайте репортаж посмотрим, и после этого тогда уже вернемся. Вы как раз спокойно свои дела сделаете. Так нет, клеится, но вы же сейчас забиваете там трубку или что?
Нормально, нормально, можно разговаривать.
Забиваете там трубку или что-то? Потому что я лично слышу звук папиросы. Он же из папиросы в трубку перебивает, что ли? Да я серьезно. Гурулев реально весь стрим, это где-то 1:20, сидел, забивал трубку или что-то. И там было пауз рекламы, ну не соврать, 5. Вот, пожалуйста. Ну, в общем, ладно. И мне, конечно, в первом куске очень понравилось, как он говорит, это закрытый стрим, имея в виду, что этот стрим никто не смотрит, потому что на самом деле он открытый, его найти не проблема, просто ему он даром никому не сдался. Это немножко другое, генерал. Ладно, мне все-таки отрадно знать и как-то спокойнее на душе, что Гурулев какие-то альтернативные ищет жизненные пути, пробует, экспериментирует. Еще полгода опал, я даже не знаю, где окажется такими темпами наш генералишка, на подпольном рейве. Ладно, напоследок, о прекрасном. Вышел новый проект Первого канала «Будем жить», где ветеранам СВО ищут работу.
Давайте прервемся ненадолго на рекламу, а потом продолжим. Мы снова в эфире, продолжаем.
Я не знаю, писал ли для этой программы сценарий начинающий какой-то редактор, или россияне придумали свой ИИ, который работает с погрешностями и не помнит, что написал в предыдущем абзаце. Но получилось, вежливо говоря, кривовато. Вот представьте, в начале программы показывают ветерана СВО. Он несчастен, потому что не может устроиться на завод и вынужден работать в доставке.
Говорят, спасибо. До этого просто пробовал в Воронеже разные компании, заводы, да, где я пытался трудоустроиться. Но так по секрету через одну девочку в кадрах узнал, что мне отказывают, как оказалось, только потому, что я ветеран СВО. Я не знаю, почему для всех это такой ступор, барьер. Возможно, кто-то думает, да, из руководства, что все ветераны СВО — это вспыльчивые, нервные, какие-то злые, там, да, то есть нестабильные сотрудники, поэтому отказывают просто не глядя. Видят резюме и отказывают. Я поэтому по совету девочки это я убрал из своего резюме, что я ветеран СВО, для того, чтобы быстрее искать работу. И вот сейчас я как раз нашел себе работу доставщиком, быстро смог уже принимать заказы, отвозить их и зарабатывать деньги.
Все собравшиеся в студии возмущены поведением заведующих кадров на заводе в Воронеже, новой столице пятой колонны, и обещают их всех наказать.
Мне очень интересно, на какие заводы вы обращались. Я надеюсь, коллеги из Минтруда есть. Это хороший повод трудовой инспекции разобраться с этой ситуацией в конкретных предприятиях.
Возможно, это какой-то частный случай, который требует отдельной проработки, отдельного внимания. Что касается службы занятости...
Какой может быть частный случай, если он сказал, что в одном месте отказали, во втором, в третьем? Мы сидим здесь как бы и вся наивность изображаем. То, что в стране есть пятая колонна, мне кажется, ни для кого не секрет. Воронежская область, каждый день там прилеты беспилотников. Это практически прифронтовой регион. Но если там есть люди, которые плюют на... слава президента, значит, надо с ними разбираться соответствующим образом. А мы сидим, говорим, ой, слушайте, странно, действительно, чего же они его не берут?
Headquarters пятой колонны находится в Воронеже, а что ты так хихикаешь? Это все знают теперь. Это вот там такое, значит, сосредоточение. И вот сидит этот человек, главный герой, который только секунду назад дико печалился, что его не берут на завод. И вдруг оказывается, что вообще он не хочет на завод ни на какой. Он хочет детские книжки писать. Может, его поэтому не взяли на завод, потому что он приходил туда устраиваться детским книжником? Вот это поворот. Смотрите.
Мне бы хотелось создать такую книгу, да, то есть с иллюстрациями, с такой красивой обложкой, яркой. Но мне бы хотелось, чтобы и юные, да, там, читатели, слушатели, там, да, дети, там, 3 годика плюс, чтобы они тоже были приобщены к этому общему делу, чтобы они понимали, что происходит, какой ценой дается победа. И мне бы хотелось это донести через иллюстрации, картинки.
Но сейчас грант на каком этапе вообще находится?
Мы будем идти дальше, будем привлекать, может, еще что-то, может, даже в кукольный театр обратимся для того, чтобы по этим сказкам поставили какое-то театрализованное представление.
Но самое смешное, Александр Владимирович, что человек, оказывается, уже давно нашел работу. Это выяснилось в самом конце. Еще до записи программы он нашел себе работу через эту же программу в каком-то там очередном фонде. И совершенно непонятно, а о чем программа-то тогда вообще? Если у него работа есть, и если человек, который полчаса назад расстраивался, что его не берут на завод, уже и гранты, на гранты будут свой кукольный спектакль про своего подавать, и работу нашел. А простоволосились, в общем, чутка пропагандисты.
Если вы готовы работать вместе с нами ключом к ключу, то мы будем очень рады. Ну что, получается, до встречи.
Да, спасибо.
Рады знакомству.
Взаимно.
Спасибо, ребят.
Спасибо вам.
До встречи.
До встречи.
Сейчас?
Да.
Мне кажется, у тебя слезы просто падают на глаза.
Это очень круто. Да. Слов нет, все, просто одни эмоции.
Все, давай пить. Ну, все пройдет хорошо.
Почему все так комом, спросите вы? Да потому что цель программы не работу найти подставному ветерану, а прорекламировать фонды, которым вы выделили кучу денег, которым надо осваивать бюджеты. А фондов в студии было с десяток, по моим скромным подсчетам.
И в рамках проекта «Свой бизнес» уже сделана школа «Свой СВО» и «Свой бизнес».
У нас сейчас запущен проект обучения ветеранов специальной военной операции в написании грантов.
И фонд «Своих не бросаем» выпускает вот эти книги.
Достаточно всего лишь нам позвонить по горячему номеру, либо обратиться очно.
Но вы можете ему помочь?
Да, конечно. Я от лица Центра экстренной психологической помощи готова предложить пролонгированную работу.
Фонд в обязательном порядке, в моем лице, либо в лице активных наших сотрудников.
Я благодарен нашему президенту и тем, кто создал фонд «Защитники Отечества». Нужно просто прийти в фонд и сказать «я есть».
Вот помнишь, на «Эхе Москвы» была программа «Дизель Ньюс»?
Да, а как же, вела такая, знаешь, очень крутая девушка Люся Грин.
Да, ее тогда еще звали не Грин. Но ты помнишь, как была устроена эта программа? Покупалось время на станции, и туда засовывалось максимальное количество маленьких рекламных блоков с одним генеральным спонсором. И, естественно, да. Было, ну, как бы очень, очень прибыльно. Та же ровно схема, куча маленьких фондов и один генеральный спонсор фонд «Защитники Отечества», который создали по приказу Путина. Фондам выделяются средства на раскрутку, и они все с удовольствием тратят на подконтрольный Путину Первый канал. Схема «Уроборос», по которой бабки остаются из структур Путина, оседают точно там же. А найти работу – это просто красивое прикрытие, да и не очень красивое, честно говоря. Вот.
Суперско. Вообще, я много сегодня вынес для себя, и в том числе... Вот, например, мне, кстати, понравилась Аманда Кузнецова, там говорила, что да нет, такого быть не может. Мне интересно, она, например, свой аппарат, да, у нее же аппарат есть наверняка. Что из ветеранов СВО-то не сделает? С другой стороны, наши зрители, вот видишь, они отмечают, что человек вернулся со СВО с руками и ногами. Ну, я говорю в той терминологии, которая там у них, в этой с руками и ногами, целый, демобилизованный. По каким, собственно говоря, основаниям? Он
почему... У него ранение в голову. Ну, по крайней мере, это было рассказано. У него ранение в голову.
Вот, это вот важные, видишь, важные подробности.
А ты знаешь, я тебе
еще... в резюме пишешь, у меня ранение в голову. Такие все сразу, о, вы приняты.
Ой, очень хочу на завод, да. Смотри, я помимо того, что обещаю тебе, обещала уже сделать тебе спешл, там, кстати, будет еще секретный герой, о котором ты не знаешь. Одного знаешь, второго нет. Я тебе предлагаю еще и кукуху сделать, потому что это я перемотала только последний выпуск программы «Будем жить». А есть еще один. Мне кажется, прям вот и кукуху, и спешл. Все закроем завтра, все вопросы.
Да, завтра большие разборы в стриме с Люсей. Я вернусь и в стрим, все уж по полной программе. В 22 часа по Москве ждите. Спасибо большое, дорогая Люся.